Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня наш урок будет на тему о том, о законах чтения Торы, о законах поведения в синагоге, когда читают Тору. На самом деле, это законы, они их довольно мало изучены. Вот. Но интересно, что в последний год, когда была эпидемия коронавируса, и появилось, по крайней мере, в Израиле, появилось много отдельных миньянов, где люди молились во дворах, в домах, в разных местах. То есть появилось много новых миньянов. И там как раз это было очень актуально, вот эти законы чтения Торы, вдруг их стали заново изучать, потому что было очень много вопросов, которые было нужно заново изучить, заново рассмотреть. Поэтому эти законы, они очень актуальны. Вот. И давайте попробуем их разобрать по порядку. И, как обычно, мы, конечно же, оставим время для вопросов в конце. Если у кого-то есть вопросы, то можете задавать также в процессе урока. Пожалуйста, пишите Галит. Вот. То есть давайте, значит, мы начнем с того, откуда же вообще появилось вот это постановление изучать, читать Тору? Да? На самом деле, очевидно, это более частный вид нашей общей заповеди изучать Тору. Да? То есть понятно, что изучать есть заповедь изучения Торы. Эта заповедь, она выполняется, ее можно выполнять как днем, так и ночью. Круглосуточно эта заповедь, ее можно выполнять. И в принципе, то есть все время, когда у человека есть возможность, он может изучать Тору. Вот. Но в книге Шмот говорится, что еврейский народ, они шли по пустыне 3 дня и не нашли воды. И мудрецы этого поколения во главе с Моше Рабейну, они поняли, что как вода, это та сущность, которая оживляет, которая дает жизнь всему живому в этом мире, вот, так подобно этому и Тора, она также оживляет и она питает все, что находится в этом мире. Соответственно, поскольку они не нашли воды, очевидно, это и произошло из-за того, что вот эти вот предыдущие 3 дня они не изучали Тору. Да, то есть, соответственно, того, когда они прекратили на 3 дня изучение Торы, это привело к тому, что в мире не было воды. И тогда Моше Рабейну постановил такую вещь, чтобы не прошло 3 дней в еврейском народе без того, чтобы читали Тору. То есть о чем эта речь? Понятно, что, очевидно, мудрецы того поколения не изучали Тору. Но именно как общий, как цибур, как община, евреи 3 дня, то есть как община, 3 дня они не занимались Торой. Это привело к таким последствиям, что они не нашли воды. Соответственно, Моше Рабейну постановил, что теперь не пройдет 3 дней без чтения Торы. И так и получается, что Тору читают в Йом Шини, в понедельник, в Йом Хамиши, это четверг, и в Шаббат. Да, то есть 3 раза в неделю читают, есть общественное чтение Торы, и это постановил Моше Рабейну, да, чтобы не прошло 3 дня без изучения Тору, поскольку мы видели, как это влияет пагубно на еврейский народ и весь мир в целом, что когда прошло 3 дня, и они не занимались Торой, это привело к тому, что не было воды. Вот. Соответственно, то есть мы так и следуем это постановлению, постановил Моше Рабейну, чтобы не прошло 3 дня без изучения Торы, и читают ее в Йом Шини, это понедельник, Йом Хамиши, четверг, и в Шаббат читают Тору. Позже уже Эзра Сойфер, да, он постановил, что в чтении Торы будут участвовать в Йом Шини в понедельник и в Йом Хамиши в четверг 3 человека. Вот, а в Шаббат это будет 7 человек. Да, таким образом это было установлено. То есть уже само образ, как это читают, это было уже установлено Эзра. Вот. И в Шаббат принято, что заканчивают всю недельную главу. Да, то есть Тора, она подчинена недельной главой, и каждый Шаббат мы заканчиваем какую-то отдельную недельную главу. Вот. А в Йом Шини в Хамиши читается как минимум 10 псуким, да, из начала недельной главы. Вот. И так, чтобы каждому из людей, которых вызывают Торы, было как минимум 3 пасука. Да, то есть 3 человека, которые, скажем, в Шини, в Хамиши, во вторник и в четверг поднимаются к Торе. Вот. Каждый из них должен прочитать как минимум 3 пасука, да, то есть 3 стиха в Торе. И в целом они должны прочитать как минимум 10 псуким. То есть иногда бывает больше, иногда бывает больше, но как минимум это должно быть 10 псуким. Вот. Также то, есть, то, что чтение Торы в Рош-Ходеш, чтение Торы в праздничные дни, это тоже постановление Моше Рабейну. А Эзра, он постановил, вот именно каким образом это будет происходить, также он постановил, что чтение Торы в Шаббат в Минху, да, это тоже как бы это постановление от Эзры. Таким образом, мы видим, что наши мудрецы, то есть Вагле с Моше Рабейну, и потом Эзра и Софер, они увидели, что такую необходимость в том, чтобы не проходило даже 3 дней без того, чтобы еврейский народ как община занимались Торой, читали Тору, и поэтому вот они сделали такое постановление. Это вот что касается истории данного постановления. Теперь, что же является свитком Торы, который возможно читать? Да, то есть есть такое понятие, как свиток Торы, это кошерный свиток Торы. Что это значит? То есть понятно, что есть множество законов, но по крайней мере минимально, что можно сказать, что это обязательно должен быть свиток, который написан человеком, да, специально обученным человеком, сойфер его называют. Пишется свиток Торы на коже, да, на коже животного. Вот, и пишется он специальным чернилами, да, пером, чернилами. То есть это целая работа, занимающая, по крайней мере, около года, да, чтобы написать свиток Торы. Вот и только свиток Торы, который написан по всем правилам, по всем законам, такой свиток Торы, он кошерен, чтобы его можно было читать потом в синагоге. Вот, и чтобы, соответственно, его можно было благословлять. Да? То есть это тоже, поскольку мы дальше будем говорить о том, что есть еще такое понятие, как благословение перед чтением, после чтения Торы. Да? То есть благословение, чтобы это не было, не дай Бог, напрасного благословения, тогда свиток Торы должен быть кошерным. Да? То есть есть традиции, как Ашкеназим пишет свиток Торы, есть традиции, как Сфарадим пишет Торы. Каждый должен следовать традициям своей общины. Кроме того, как вы сказали, что читать по свитку Торы некошерному нельзя. Хотя следует упомянуть, что существует мнение некоторых решений, что если человек он прочитал по свитку Торы, который был некошерный, да, то бедевит он выполнил заповедь. Да? То есть постфактум он выполнил эту заповедь. Когда мы это видим, применение этого закона, скажем, если во время чтения Торы нашли какую-то ошибку, да? Скажем, что может быть ошибкой? Пропустили слово, не дай Бог, пропустили букву, или слово написано неправильно, или буква написана неправильно, да? То такая, даже как, если это одна какая-то буква, да, даже одно слово, одна буква, это делает весь свиток Торы некошерным. Да? То есть человек работал целый год, то есть писал свиток Торы, да, и пропустил одну букву, не дай Бог, да, то есть вся его работа, она пошла на смарку. Да? То есть поэтому, как бы, если, скажем, во время чтения Торы нашли такую ошибку, да, то тогда берут другой, прерывают чтение этого свитка, выносят другой свиток Торы и читают по нему. А ведь это получается, что тот, который человек читал до этого, он читал по некошерному свитку, как выяснилось позже. Мы говорим, в таком случае мы полагаемся на то мнение, что даже по некошерному свитку можно читать. И поэтому продолжаем читать с того места, откуда мы, где мы остановились, а не возвращаемся и не читаем все заново. Да? То есть здесь мы видим, что применение что мы учитываем также мнение тех решений, ранних комментаторов, которые говорят, что чтение Торы по некошерному свитку постфактум его можно засчитать. Да? Вот. И, значит, если, не дай Бог, нашли ошибку где-то во время чтения Торы, да, то прерывают чтение. То есть по обычаю Ашкеназим говорят благословение, после чтения Торы, да, и потом следующий человек, он уже начинает заново читать с благословением, заново благословляет, заново читает, не следующий человек, а с того места, которое прервались, тот человек, который продолжает читать, но заново говорят благословение. По обычаю сфарадим не говорят благословение, а продолжают читать с того места, где прервались сразу. Вот. То есть это что касается... То есть мы видим, насколько важно, чтобы Сефер Тура, она была кошерная, чтобы она была то есть написана по всем законам. Это своего рода показатель целостности. Да? То есть как... то есть как Всевышний, он совершенен, он целостен, так и Тора, которую он дарвал еврейскому народу, она совершенна и целостна. Поэтому даже маленькая-маленькая ошибка в Сефер Торе, она влияет на весь свиток, и она делает его некошерным. Значит, еще что... что нужно упомянуть. Да? То есть, есть особое отношение к свитку Торы. Свиток Торы – это такая святая вещь, которая у нас есть в нашем еврейском народе, и всегда отношение к нему было особенно очень, очень трепетное. Да? Вот, то есть, это также выражается в том, как то есть, вот само вот этот, сам процесс чтения Торы, у него есть свои правила и свои обычаи. Да? Я даже знаю одного моего знакомого, который сказал, что та вещь, которая повергла его лаксор бетшува, то есть начать выполнять заповеди, это когда он посетил синагогу в первый раз и увидел вот, чтение Торы, вот эту процедуру, для него это было, для него это так на него повлияло, на него так это поразило его, что он сказал, что это, ему это так понравилось, что он сказал, что он тоже хочет стать частью вот этого процесса. То есть, с чего начинается чтение Торы? Да? Во-первых, Тору нужно ее вынести. Да? Вот. Есть специальные псуки, которые говорят во время вынесения свитка Торы. Да? Есть часть псуки, говорят их только в те дни, когда не в траурные дни, часть говорят только в траурные дни. Следует следить по сидуру для того, чтобы... для того, чтобы знать, там все написано, да, то есть как бы, какие псуки, когда читаются, то есть это вы можете посмотреть в сидуре. Человек, который достает, то есть это специальный человек, это ну, называется на иврите это кипут, на самом деле это, то есть мы вызываем какого-то человека, это как отдельная часть процедуры чтения Торы, это человек, который открывает Арона Койдыш, открывает ковчег, где находится, где стоит свиток Торы, да, то есть это приглашает для этого специального одного из членов общины, дают ему это право, значит, он открывает ковчег, достает свиток Торы, да, и потом там тоже есть специальные слова, специальная молитва, которая говорится в это время. После этого он передает свиток Торы Хазану. Хазану это тот, ведущему молитвы. Да? То есть Хазан принимает свиток Торы, да, и кладет его на правое плечо. Да? То есть это тоже одна из таких законов, что поскольку Тора, она, эта правая часть у нас, она более важная, более, то есть более сильная, да, то свиток Торы кладется на правое плечо. Да? И даже человек, который левша, все равно в данном случае он, несмотря на то, что у нас есть различные законы, иногда мы относимся к нему как то, что обычный человек делает правой рукой, левша делает левой рукой. В данном случае неважно, и левша, и правша кладут свиток Торы на правое плечо. Вот. Опять же, Хазан, то есть ведущий молитвы, получает этот свиток Торы, кладет его на правое плечо, поднимает его вверх, произнося специальные слова, да, и шествует вместе со свитком Торы по направлению к Биме. Биме – это специальное возвышение, на котором читают свиток Торы. Что важно также знать, что Обычно бима располагается посередине синагоги. В свое время, когда ирфанистское движение начиналось, то одно из новшеств, которые они вводили, они переставили биму, и бима стоит, поставили ее в начале синагоги, то есть в начале спереди, да. Но в свое время один из мудрецов известных венгерских, Хатам Сойфер, да, он очень сражался за то, чтобы не менять никакие обычаи, никакие традиции в еврейском народе, да, и он очень сетовал за то, чтобы не менять эту традицию тоже, что бима она должна стоять именно посреди синагоги, а не впереди. Ну, то есть, и обычно до сих пор эта традиция сохраняется, что бима она находится посреди синагоги, иногда это может быть какое-то специальное возвышение, иногда это просто специальная тумба, на которую кладут светокторы. Вот. Когда хазан шествует по направлению к биме, да, то все люди, которые, после которых проходят светокторы, да, они приветствуют его, то есть либо целуют его, скажем, как это можно сделать. Есть некоторые, которые просто обнимают как бы Тору двумя руками и целуют ее. Есть, которые дотрагиваются до Торы и целуют руку. Есть, которые берут цицит в руку, дотрагиваются цицитом до Торы и целуют ее. Вот. Это разные обычаи, да. Обычно, опять же, вот так, как сейчас говорили, что во время коронавируса, да, рекомендовали не делать этого, поскольку так может передаваться вирус, да, поэтому люди просто как приветствовали Тору просто вставанием, и то есть без того, чтобы ее целовали, или, по крайней мере, там дотрагивались до нее цицитом, то есть каким-то образом выражали свое уважение к свитку Торы. Те люди, после которых проходит свиток Торы, должны его провожать, то есть идти за ним. Да? Вот. Не обязательно проносить весь свиток Торы по всей синагоге, чтобы все до него дотронулись, так делают только в Йом-Кипур, да? А в принципе хазан, он идет по кратчайшей траектории с правой стороны от бимы, да, то есть когда он стоит лицом к бимы, он обходит биму и кладет на нее, значит, свиток Торы. Если случайно достали свиток Торы не тот, который нужен, что имеется в виду? Мы же, ну, часто в синагогу бывает несколько свиток Торы. Обычно один свиток, который его читают постоянно, то есть он открыт на том месте, который сейчас необходимо читать. Вот. Есть свитки, которые, скажем, которые держат, просто их читают в Новый месяц, в Рош Ходеш, или в какие-то праздники, да, или вообще не пользуются. Это написано, что мазаль, да, вот такое, есть у Сефер Торы тоже, да, то есть есть свитки Торы, которые читают их каждый шаббат, который не часто пользуются, читают их в Шини и Хамиши. А есть свитки Торы, которые стоят где-то в углу в ковчеге, да, их достают, может быть, только в Симхат Тора, только раз в год, и то не всегда, да, то есть, ну, в Симхат Тора обычно, то есть, все свитки Торы, да, вот, то есть, это, получается, у Сефер Торы, то есть тоже какая-то свой такой мазаль, да, то есть не все, не, то есть она должна удостоиться чем-то, ну, или те люди, которые ее подарили, или Сойфер, который писал, чтобы их также читали, постоянно, да, то понятно, что тот цвет, который читает постоянно, то есть это какая-то больше заслуга у тех, которые этот цвет подарили, и тот Сойфер, который его написал, то есть это для него большая заслуга. Так если, скажем, достали не тот Сойфер, который, да, вот, то если сейчас его... Есть два варианта. То есть либо взять, перемотать его на то место, где его читают, где необходимо читать, да, либо вернуть его обратно и достать тот свиток, который необходимо читать сейчас. Да. То есть в таком случае написано, как бы, что несмотря на то, что в данном случае, если его перематывать, то это будет... люди будут ждать какое-то время, пока перематывают свиток, но все-таки уважение к свитку Торы это более важная вещь, поэтому мы говорим, что ничего страшного, пусть люди подождут и перематывают его на то место, где необходимо читать. Да, то есть поскольку как бы, это неуважительно к Святой Торе, достать его и вернуться обратно, не читая. Да, поэтому если уже его по ошибке достали, да, то перематывают на то место, где нужно читать, и читают там, где необходимо читать. Ну, понятно, что если, скажем, его не перемотали, да, то его тоже, то есть, если есть один свиток Торы, его не перемотали, то его перематывают на то место, где необходимо читать. И это одна из обязанностей старосты синагоги, да, чтобы заранее подготовить, чтобы свиток Торы находился в том месте, где его необходимо читать. Да, поскольку это важно, чтобы потом люди не ждали просто так, когда перематывают свиток Торы, да, то есть заранее перемотать его на то место, где необходимо читать. Значит, после чтения Торы, свиток Торы его поднимают вверх, да, и показывают всем присутствующим в синагоге. Да? То есть, на самом деле, в этом участвует у Ашкеназим, в этом участвуют два человека. Один человек называется Амагбия, тот, который поднимается, а второй Голель, тот, который его скручивает, этот свиток Торы. Да, это два разных, как бы для этого вызывают двух разных людей. Вот, это поднять, показать свиток Торы, это на самом деле это очень важная, тоже важная часть церемонии. Вплоть до того, что Гемора говорит, что тот, который поднимает свиток Торы, он получает как заслугу всех, которые читали в ней. Да, то есть, прочитало, скажем, в шаббат 7 человек, а тот, который в конце чтения поднимает Тору и показывает это всем, так это он получает заслугу, он получает столько заслуг, как будто как и все 7 человек вместе, которые читали эту Тору. Да? То есть поэтому это такое это важная такая часть церемонии. То есть, кроме того, написано, что тот, который поднимает сефер Тору неправильным образом, да, то Рамбан на Тору пишет, что это даже и специальное проклятие для того человека, который не делает это правильно. Да, то есть поэтому важно знать, как это делать правильно. То есть в данном случае есть разница между, небольшая разница между Сфарадим и Ашкеназим, да, скажем, Сфарадим и также в хасидских общинах Тору поднимают перед чтением Торы, показывают ее перед чтением Торы, в то время как в ашкеназских обычаях Тору поднимают после чтения Торы. Да? То есть объясняет это в ашкеназской общине, а так, чтобы люди не подумали, что заповедь посмотреть на Тору. Да? Нет, заповедь прочитать Тору. А поэтому показывают ее в конце, да? Чтобы люди не подумали, что сначала нужно чтобы посмотреть на Тору, я посмотрел, и потом ушли и не слушали чтение Торы. Вот, то есть каждый должен действовать по своему обычаю. Да? То есть то же самое есть в поднятии Торы разница между Ашкеназим и Сфарадим. Да? Поскольку Ашкеназим, когда они поднимают, то есть они поднимают, то есть вы знаете, что свиток Торы Ашкеназим отличается от свиток Торы Сфарадим. Свиток Торы Сфарадим, он помещен в такой специальный то есть специальный такой ящик, да, круглый, да, в котором он находится, и его ставят прямо на биму и читают из этого ящика. Да. То есть поэтому, когда поднимают свиток Торы, то поднимает его человек, поднимает его написанным текстом наружу, да, и показывает его людям, которые стоят справа и потом слева, да, потому что здесь правило, все повороты, все вещи, которые мы начинаем делать, лучше начинать их делать в правую сторону. Да? То есть поэтому он показывает это людям справа, показывает людям слева. Да, в то время как для свиток Торы Ашкеназим он сделан как свиток. Да? Когда человек его поднимает, текст находится к нему лицом. Да? Вот, то есть поэтому, чтобы правильно сделать, лучше всего сделать так, чтобы взять его, значит, поднять свиток Торы, да, и сделать с ним, повернуться вокруг собственной оси, таким образом, что то есть, правое плечо идет назад, и человек вращается вокруг собственной оси, чтобы все могли увидеть текст Торы. Да? То есть цель вот этого поднятия Торы, чтобы все присутствующие могли видеть текст Торы. Да? То есть если человек он просто покажет, повернется направо, повернется налево, да, то есть люди, которые, скажем, стоят спереди, то они могут не увидеть то, что там написано, да. Вот, и, то есть поэтому как бы лучше всего, как пишет Мишна Брура, взять и поднять его таким образом, чтобы все увидели, все присутствующие увидели его. То есть это, как это можно сделать? Выполняется посредством того, что человек поднимает цветок Торы и вращается вокруг собственной оси, чтобы было у нас правое плечо шло назад, да, и человек, то есть он берет и как бы так поворачивается вокруг собственной оси, и таким образом он все видят то, что написано. Тоже поворот этот нужно делать не очень быстро, да, чтобы люди могли спокойно посмотреть, то есть заповедь, увидеть то, что там написано. Не, на самом деле, то есть написано, что для человека важно увидеть именно текст, да, и рекомендую также увидеть слово, найти в этом тексте слово, которое начиналось с той буквы, с которого начинается имя человека, да, и тогда... И тогда это человека посещает как особенный свет, это влияет как-то на душу человека положительно, да, то есть, но опять же, если это большая синагога, да, и все сейчас начнут как бы кидаться, смотреть, значит, на текст Торы, то это так не нужно делать, то есть те люди, которые стоят рядом, которые могут видеть, они как бы стараются это видеть, то есть, ну, не обязательно для этого идти с такого конца синагоги, чтобы смотреть именно, пытаться толкнуть других людей и увидеть там то, что написано, да, то есть, ну, нужно посмотреть именно на текст Торы, да, то есть на текст Торы, даже как бы там, если человек стоит далеко, даже если он не видит, что там написано, но он должен смотреть, как бы вот видеть на этот, как бы, на этот текст Торы, как бы, поскольку он таким образом он людей, то есть он наделяет людей особым таким светом. Вот. В то время, когда поднимают Тору, значит, все присутствующие немного кланяются, да, и говорят, что вот эта Тора, то есть Сидуре тут написано, который давал нам Всевышний через Моше, то есть есть специальное говорят это время. Вот некоторые указывают на нее мизинцем, да, некоторые не указывают, то есть это как бы каждый уже действует в соответствии с тем обычаем, который в той синагоге, где он молится. Вот, значит, потом это, значит, первый человек, и понятно, что поскольку свиток Торы, это, ну, они довольно тяжелые, да, то есть то выцвать человека, который может сделать это, может поднять Тору, при этом также нужно рассчитывать, скажем, в начале чтения Торы, да, когда вся Тора, она находится, вся Тора, она находится слева, да, то есть там нужно, как бы, чтобы человек ну, у него было как бы крепко, чтобы он мог это выдержать, или когда в конце, когда Тора находится, вся Тора уже перекручена справа, да, то есть нужно, чтобы человек мог сбалансировать это, да, то есть нужно знать, чтобы взять человека, который может это сделать, да, то есть это не какой-то не пожилой человек и не молодой человек, который еще как не подросток, да, ну, там человек, который в силе, который может это сделать. Вот, если надо, то необходимо, может, там поддержать ее как-то, да, ну, как бы помочь ему это сделать. Вот таким образом это выполняется. Вот потом, значит, если мы говорим о ашкеназском, человек садится, и ему помогают скрутить этот свиток Торы, да. Обычно принято, что для этого вызывают подростка, да, то есть или мальчика, даже для этого не обязательно скрутить свиток Торы, не обязательно это должен быть человек, который уже прошел бар-мицву, которому исполнилось 13 лет, это может быть даже ребенок, который меньше этого возраста, да, и наоборот стараются именно просить, чтобы это делали дети, которые меньше этого возраста, таким образом они привлекаются к выполнению заповедей. То есть и он скручивает свиток Торы, закрывает его, и потом свиток Торы уносят обратно в ковчег, да, и понятно, что тоже, как и приносят Торы, то есть люди, которые проходят, между которыми проходит сефер Тора, они дотрагиваются до него, целуют ее, да, то есть каждый в соответствии с своим обычаем, да, и те люди, которые участвовали также в поднятии Торы, в скручивании, да, также следуют этим свиткам, провожают его до того момента, как его возвращают в ковчег Арона Койдеш, где он хранится. Тоже важное замечание, то есть обычай, что это не обязанность, да, но когда открывают ковчег, то люди встают. Это, опять же, это есть обычай, но это не обязанность. то время как когда свиток Торы находится на руках у кого-то, да, то вся община это обязана вставать. Да, то есть поэтому все время, когда хазан, он выносит свиток Торы, до того момента, как он положил ее на биму, все должны стоять. И, соответственно, когда он ее заносит, точно так же все должны вставать, когда свиток Торы находится, когда он находится у кого-то на руках, то есть он находится в движении, да, то есть из-за уважения к свитку Торы все обязаны вставать. То есть это то, что мы сказали, касается поднятия свитка Торы. Значит, теперь, что касается того, как кто читает свиток Торы, да? То есть, в принципе, в свое время было принято, что каждый, которого вызывает, то есть это, как по-простому понимаю, то есть заповедь называется чтение Торы, да? То есть человека вызывают, чтобы он читал Тору, да? То есть того человека, которого вызывали читать Тору, он эту Тору и читал, да? Вот. То есть все люди, они знали, как читать Тору, да, и могли прочитать Тору, да. Но со временем, это уже во времена ранних комментаторов, решением постановили, что Тору будет читать один человек, специально обученный человек, так называемый Балькойре. Вот. Почему это было сделано? Поскольку люди уже были не настолько сведущие и не могли правильно прочитать Тору. Вот. Во-вторых, как бы некоторые люди думали, что они могут прочитать Тору, на самом деле не могут, чтобы их тоже не обижать. Да? То есть постановили, что был специальный в синагоге, был человек, который знает, как читать. Вот. И поэтому он читает Тору, а другого человека его просто вызывают, чтобы он стоял рядом с тем человеком, читает. Но и тот человек, которого вызвали, он также обязан читать Тору вместе с тем, который с Балькойре, только делать это шепотом. Да? То есть это недостаточно просто смотреть, вот, но необходимо также проговаривать вместе с ним то, что он читает, понятно, чтобы делать это за шепотом, чтобы не мешать ни ему, ни другим окружающим. Да? Вот, то есть это тоже как бы не все знают, что это так необходимо делать. Вот. Кроме этого, значит, человек, ну даже если человек, он, скажем, не знает, как читать Тору, да, он не умеет, вообще не знает иврита, не знает еврейские буквы, то, в принципе, такого человека тоже можно вызывать в Торе, да, то есть так по обычаю ашкенази можно такого человека тоже вызывать в Торе, даже если он вообще не может, как бы, читать и не знает букв, его тоже, как бы, можно вызывать в Торе, вот, даже если это равняется к слепому человеку, да, то есть слепой человек, который тоже не видит, что там написано, не может там прочитать, да, в любом случае, по обычаю ашкеназим такого человека можно вызвать Торы, и говорят, что, то есть, не хуже, чем это человек, который не умеет читать, да, его тоже можно вызывать, да, но человек, который может читать, то необходимо изначально, чтобы следить за тем, что, где читает Балькойре, и повторять вместе, и читать вместе с ним, но делать это понятно, шепотом, чтобы не мешать другим. Значит, человек, который читает Тору, он должен, есть специальный мангина, то есть тамим, специальное ударение, специальная мелодия, с которой читают Тору. Да, то есть поэтому как бы это не, то есть не просто прочитать то, что написано, а нужно прочитать специальные мелодии, и обязательно, то есть нужно прочитать таким образом, чтобы не было без ошибок. Да? Даже если человек делал какую-то ошибку, которая меняет, читает неправильно, это меняет смысл слова, да, то его возвращают, и он должен вернуться и заново прочитать с того места, где он ошибся, или вернуться к началу псука, началу стиха, в котором он делал ошибку, и прочитать это заново, чтобы не было проблем. Да? То есть поэтому очень важно, то есть, как бы правильно читать с правильной мелодией. Вот, то есть, в случае, когда человек, иногда бывает, что Балькойре он не очень знает, как читать, да, то есть можно поставить рядом с ним человека, который будет ему как бы шепотом начитывать до этого, и он будет за ним повторять, один человек будет читать из хумаша с правильной интонацией, с правильным произношением, а Балькойре будет читать уже из свитка, уже за этим человеком. Да, но понятно, что изначально тут Балькория должен как бы подготовиться заранее, знать хорошо. Это тоже своего рода это работа такая, да, подготовиться, знать, читать все правильно, без ошибок, это с правильной мелодией, это целый как бы тоже кусок работы, да. Вот. Интересно, что вот старый обычай, где каждый, который вызывают, читает сам, он сохранился в йеменских обычаях, да, так называемых иерусалимских тайманин, да. Йеменские евреи, они у них так и осталось, что каждый человек, которого вызывают Торе, он сам читает то, что написано. Как бы каждый из них, они с детства, они приучаются, не знают, как правильно читать. Вот, значит, понятно, что перед чтением Торы и после чтения Торы есть необходимость сказать благословение. Да? То есть раньше было постановление, что в начале чтения Торы первый человек благословлял, и последний человек, который заканчивал читать, он благословлял в конце. Да? Но потом, чтобы, потом постановили, поменяли это, да? Поскольку опасались того, что люди могли прийти в синагогу и увидеть, что, скажем, благословили только в начале, и потом уйти, и не знать, что нужно благословлять в конце тоже. Или наоборот, человек мог опоздать и не слышать, что благословили в начале чтения, а только в конце. Или вообще человек может где-то прийти в середине и уйти раньше, и вообще не будет знать, что благословляют. Поэтому каждый человек, который вызывает Торе, он должен читать, говорить благословение до чтения Торы. И после чтения Торы благословение, оно есть в Сидуре. Да? То есть перед благословением говорится специальный призыв, да, то есть Бархуя Сашемам и Урах, то есть мы призываем как бы к благословить Всевышнего в обществе, да, в общине. Вот, и потом есть специальное благословение, которое читают, оно есть в Сидуре. Очень важно, как бы, рекомендуется выучить это благословение наизусть. Да, и рекомендуется выучить его тоже с правильной интонацией, с правильными ударениями. Да. Потому что иногда то есть люди не знают, как правильно читать, как правильно произносить. Да? То есть это небольшое благословение, потратить какое-то время нужно каждый потратить, чтобы знать, чтобы читать это правильно, чтобы это было правильное благословение. Во-первых, говорить его обязательно также нужно говорить его громко, да? Чтобы все присутствующие в синагоге слышали то, что как и Барху, которая когда призыв к голосованию, так и сами голосования нужно говорить громко, четко, все присутствующие слышали, и для этого как бы нужно просто потратить какой-то один раз в жизни какое-то время, выучить голосование до и после, чтобы так это уважительно к выполнению этой заповеди, так, чтобы это было своего рода выказывание уважения к, значит, к этой заповеди. Да, то есть правильно голосовать, четко голосовать и с правильным ударением. Значит, сколько мы уже говорили, значит, что в Йом Шини и в Йом Хамиши принято, чтобы вызывали трех человек, да, и поскольку это рабочие дни, то к ним не добавляют дополнительных чтецов, да, то есть это количество людей, которых за Торе, остается постоянным. Вот, значит, в шаббат и в праздники, да, можно добавлять дополнительных людей, да, то есть, скажем, что несмотря на то, что каждая глава, она поделена на 7 частей, на 7 для 7 человек, да, то есть можно добавлять дополнительных людей, то есть, чтобы кто-то из других прочитать меньше, да, но опять же, то есть, мы уже также упоминали, что как минимум каждый человек должен прочитать 3 пасука, да, то есть, поэтому, как бы, это минимум. Но то в шаббат и в праздничные дни иногда добавляют дополнительных людей. Иногда это актуально, когда есть, скажем, какая-то в синагоге бар-мицва или шалопроход, когда есть необходимость вызывать как больше людей, есть много там уважаемых людей, которые приходят, или там родственники человека, у которого этот праздник, да, то есть стараются вызывать больше людей. Это уже на усмотрение, нужно действовать на усмотрение тех старость синагоги, чтобы это было, то есть это уже делается на их усмотрение. Значит, принято, что первым в Торе вызывают Кольна, да, затем вызывают Леви, а затем уже Исраэлим, это уже остальные евреи, которые тоже остальные чтецы, которые будут читать Тору, тоже будут евреи, это Исраэлим. Вот, независимо от того, как это постановление постоянное, да, то всегда первого называют Коэна, второго Леви. И потом уже Исраэлим. Поэтому говорили, если в будний день, скажем, есть всего три чтеца, и, скажем, у нас есть Коэн, Леви, и пришло вдруг, то есть у нас специальные люди, которых нужно обязательно вызвать в этот день. Скажем, если у человека в этот день бритмила, или это, скажем, или это жених в день свадьбы, да, то таких людей обязательно вызывают. Вот, скажем, если у нас Коэн, Леви, и пришло два жениха. Да, то есть получается, если мы, как мы выберем, какому жениху давать читать, одному или другому, да, то есть нельзя как бы, то есть нельзя кого-то из них обидеть, да, то есть поэтому есть такой патент, то предлагают коину не, значит, выйти из синагоги, да, и тогда если нету коина, да, то вызывают тогда сразу, можно вызывать сразу Исраэлей, сразу обычных евреев, да, тогда получится, что можно вызвать, значит, двух хатаним и еще какого-то другого еврея также вызвать к чтению Торы, да, то есть если коина, скажем, если коин, его нету в синагоге, да, то не вызывают первым Леви обычно, то есть хотя это разрешено, но обычно так не делают, не вызывают первым Леви. То есть обычно связка Коэн и Леви, они идут вместе. То есть если с Коэн, то за ним идет Леви, потом он Исраэль. Если Коэна нет, то и Леви тоже обычно не вызывают его первым к чтению Тора, вызывают сразу Исраэли, да, то есть обычно евреи, да, говорит, и говорят там, что это вместо Коэна, да, чтобы не подумали, что он Коэн, да, то есть говорят, что вместо Коэна, да. То есть это как бы, чтобы не подумали, что он Коэн. Вот. То есть это порядок, он как бы такой постоянный, да, то есть, значит, Коэн, затем Леви, затем Исраэли. То есть Коэн, а потом после чтения Торы, скажем, в шаббат, когда есть дополнительное чтение, когда есть человек, который заканчивает, это мафцер, да, который читает последние псуким заново, да, то есть можно Коэна вызывать вот на чтение мафцера, и потом он же будет читать вот это автору, это кусочек из пророков, который читается каждый шаббат, и он с каким-то образом связан с недельной главой. Да? То есть можно также, иногда эта связь более очевидная, иногда эта связь менее очевидная, да? Но это можно, значит, можно за шаббатным столом спросить, вот как наша автора, вот этот кусочек из Навиим, он связан с той недельной главой, которую мы читали, да, то есть и попытаться найти самостоятельно эту связь, то это, иногда это более очевидно, иногда это менее очевидно. Значит, это то, что касается те, которые поднимаются к чтению Торы. И важно знать, что нельзя разговаривать во время чтения Торы, да, то есть это как бы это тоже это такая, то есть это запрещено, это своего рода пренебрежение к изучению, к заповеди чтения Торы, да. То есть вплоть до того, что есть мнение, которое говорит, что даже между одним и другим человеком, промежутки между чтением, когда между одним и другим, также нельзя разговаривать. Вот, по крайней мере, то есть, ну, в это время разрешено что-то учить, да. Есть, кто разрешает говорить что-то о законах Торы, о Торе в это время разрешено, но банальные, простые разговоры в этот момент запрещены. Да, это по всем мнениям. Вот, потому что это своего рода как бы это неуважение к Торе, то есть поэтому да, один из показателей хорошей организованной синагоги, где люди, они не разговаривают во время чтения Торы, это само собой разумеется, да, также как-то, то есть когда между чтением Торы, так что не говорят какие-то пустые беседы, не идут пустые беседы, банальные разговоры, да, то есть а говорят либо только о Торе, либо даже об этом не говорят, а просто учатся, то есть это как бы это такой признак такой хорошей организованной синагоги. Вот. Стоять или сидеть во время чтения Торы, да, то есть это есть разные, имеется в виду как бы те люди, которые слушают, да, не те, которых вызвали к Торе, понятно, что они стоят, да, то есть вопрос, те, которые слушают, да, обязаны стоять или нет, есть мнения, которые говорят, что они должны стоять, да, во время чтения Торы, то есть поскольку люди стояли во время получения Торы, так и во время чтения Торы не обязаны стоять. Тогда, если они стоят, то они поворачиваются. То есть, скажем, люди, которые стоят спереди, сзади, как мы сказали, бима, на которой читают Тору, находится посередине, да, то люди поворачиваются лицом направления этой бимы, где читают Тору. Вот, и если, но есть мнение, что можно и сидеть тоже, да, то есть как бы, и оба мнения, они, значит, они равносильны, то есть которые как бы слушают Тору стоя, есть, которые слушают Тору сидя, да, как бы, в принципе, в одной синагоге, может быть, да, даже как бы и так люди делают, то есть это нормально, да, вот, то есть каждый должен как бы, ну, следовать своему обычаю, вот, часто говорят, как бы, что есть какие-то специальные, скажем, во время чтение 10 речений, да, то есть вставать, то есть и некоторые осуждают, как бы, этот обычай, говорят, как бы, что мы, все наши, все, что написано в Торе, оно одинаково важно, да, и мы не должны выделять какие-то особые стихи, которые одни более важны, другие менее важны, то есть поэтому, как бы, то есть правильно, то есть не выделять как-то, или либо все время сидеть, либо все время стоять, или кто, если кто хочет, чтобы встать, но не именно когда читают, скажем, это 10 речений, а как бы встать раньше, чтобы не было только в, чтобы не выделять именно вот эти пски, тем самым говорят, что они более важны, чем что-то другое. На самом деле, все, что написано в Торе, оно важно, и как бы мы оттуда ничего не убираем, ничего не добавляем. Тоже это как бы тоже было актуально, значит, во время короны, и на ком лежит заповедь чтения Торы, да? То есть что делать, скажем, если человек находится дома один, и он пропустил чтение Торы, да? То есть на самом деле это спор. Это как бы чтение Торы — это обязанность только тогда, если 10 евреев, которые собрались, и на них возлагается обязанность чтения Торы, да? Или это обязанность на каждого человека в отдельности. Да, это спор, как бы, но большинство мнений считают, что эта заповедь возлагается на людей, которые, 10 евреев, которые собрались вместе читать Тору. То есть, которые собрались вместе, на них есть обязанность читать Тору. Да, то есть, поэтому, скажем, если человек по какой-то причине, он, скажем, он остался дома, да, и не был в синагоге, да, то, и, соответственно, обязанности читать Тору у него не будет. Да, хотя понятно, что, ну, чтобы выполнить, чтобы лучше потом даже такому человеку восполнить и пойти послушать это чтение Торы в синагоге, да, но как бы основной закон — это то, что чтение Торы относится к общине, то есть когда есть 10 евреев, на них есть обязанность читать Тору, да, вот, но в любом случае, то есть понятно, что даже если человек, который не услышал чтение Торы, то есть для него важно, то есть у него есть возможность восполнить это посредством того, чтобы пойти потом послушать чтение Торы позже, да. Хотя для него такой обязанности нету, да, но это такое хорошее поведение, правильное поведение, тем более, что есть много логических авторитетов, много раввинов, которые, да, рекомендуют именно так и сделать, пойти послушать Тору, даже если человек пропустил ее. Вот, иногда бывает, но обязанность чтения Торы — это именно как бы когда есть 10 евреев, да, вот. Поэтому, скажем, если когда был коронавирус и не было, свободы были закрыты, да, и каждый молился дома, вот, то, в принципе, потом нету обязанности восполнять те главы Торы, которые люди не услышали, да. Тот, кто хочет, если там реализовать какую-то возможность прочитать то, что не пропустили, это, конечно, похвально, да, но сказать, что это все обязаны так делать, это как бы это не совсем верно, да, но как бы это правильно так делать, но это не обязанность, да. Поскольку обязанность — это именно на когда существует 10 человек, которые собрались вместе, на них есть обязанность чтения Торы. Значит, ну, это вкратце мы очень пробежали, значит, по основным законам чтения Торы. Галит, у нас есть какие-то вопросы, чтобы мы попросили оставить для вопросов.
Да, вопрос, я думаю, сейчас пока еще не написали, но я уверена, что они есть. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вопросы можно написать здесь в чате. Те, кто нас слушает в Зуме с нами сейчас, можно тот, кто с нами в соцсетях сейчас, оставлять в комментариях. И также я дала свой номер телефона, вы можете прислать мне на WhatsApp. И самое главное, у вас есть уникальная возможность поднять руку, и я вам включу микрофон, и лично задать вопрос, и разобраться в этом вопросе. Я хочу сказать, что какая красивая мицва. Я прямо вот слушаю, как все продумано, сколько уважения к Торе, и как это такие обычаи, ритуалы, но они такие красивые, как танец, знаете, вот одно за другим все знают,
я что понял, делать. Да, что у меня есть один знакомый, который он увидел это чтение Торы, и он это то, что его повлияло на него, что он стал соблюдать Тору заповедь, это именно когда он увидел эту процедуру.
Вот вы сказали, что как важно мужчине слушать Тору, то есть надо идти в миньян и слушать Тору. А насколько это важно женщинам?
Смотрите, женщины, опять же, то есть, такой обязанности нет, поскольку, как мы сказали, это заповедь на цигуре, да, на общине. Но понятно, как бы, что многие женщины, особенно за границей где-то, скажем так, как это единственная возможность получить какой-то еврейский такой, какой-то заряд, запыл, да, то есть много женщин находят, стараются посещать синагогу, по крайней мере, в шаббат, и там и тоже слушать учение Торы. Сказать, что это заповедь, это нельзя, но как бы для них, ну, понятно, что они тоже, как бы для них это такая важная, то есть, ну, это тоже важная часть их, как бы, еврейской жизни. Вот, ну, понятно, как бы, что, ну, сегодня, то есть, я вижу, здесь в чате задали вопрос, да, то есть, насчет женщин чтения Торы, да, то есть, это в ортодоксальных общинах это не практикуется, да, то есть, это заповедь для мужчин, то есть, как бы, это такое своего рода уважение к Торе, да, что вызывают, как бы, мужчин, то есть, женщины, они могут приходить слушать, как бы, это для них такая, ну, для них тоже будет часть в этом выполнении заповеди, да, но женщин не вызывают.
Ой, я даже не поняла, что это про это. Я думала, это вот мой вопрос как раз, насколько женщины должны слушать то. А если, например, вот женщины находятся в отдельной комнате, и они слышат, как читают Тору, но не видят, и когда ее поднимают, они должны вставать?
Смотрите, обычно, то есть, как бы, то есть это относится к тем, ну, то есть, когда ты находишься в том помещении, где Тора находится у кого-то на руках, можно встать. Если ты этого не видишь, да, то тогда, как бы, то есть, ты, в принципе, как бы, там, ну, не обязан встать. Скажем, если это эзрат нашим, но человек стоит где-то сзади, да, то есть тогда, может быть, он, и все встают, он должен, как бы, должен будет встать. Но если человек находится вообще, как бы, в другой комнате, да, он просто слышит это вот тогда он, к нему это не относится, он не обязан будет встать.
А вот знаете, когда читают Тору, есть какой-то момент, когда все приподнимаются. Это что?
Это вот когда, то, что мы сказали, это когда вызывают к Торе вызывают человека, и он начинает барху, совершенно враг, давайте благословим Всевышнего вместе, да? И вот когда он говорит барху, то есть тогда то есть все отвечают на его этот призыв и говорят то, что тогда они вот приподнимаются, да? Да, то есть это, в этот момент это как бы это делается, да? То есть это как раз этот, он кланяется, говорит, благословим Всевышний, и говорят, да, давайте благословим, и тоже приподнимаются в этот момент.
Здесь еще вопрос по поводу женщины чтения Торы. Да. Есть ли возможность девочкам в бат-мицву читать недельную главу на бима? Наверное, из Америки вопрос.
Да, да, то есть, ну, смотрите, тут я вот видел этот вопрос, да, то есть, как бы, ну, опять же, в ортодоксальных общинах это не практикуется, то есть, смотрите, это не как бы не часть от жизни, как бы, обычной женщины, как бы, быть вызванной к чтению Торы или читать Тору, как бы, то есть женщины не приходят в синагогу, они участвуют в других заповедях синагоги, да, но как бы это не часть, как бы, их еврейской жизни, то есть поэтому, как бы, специально, как бы, делать для нее как какие-то такие учать этому, да, то есть тоже, как бы, не стоит, да. Чтобы правильно понять, то есть, ну, это не значит, как бы, что там что-то есть какое-то принижение, лишение женщин, да, сегодня это у нас, как бы, говорят, эмансипации, да, феминизм, то есть, как бы, очень важно знать, как бы, что мужчина и женщина, что по иудаизму они разные, да. Вот, у каждого есть своя как бы, часть, и каждый занимается тем, что, как бы, чем Всевышний дал ему, как бы, наградил его тем, что занимается тем, что где у него есть лучшие возможности, лучшие качества, где их можно проявить. Да? То есть, как бы, то есть еврейское понятие мира, да, это не значит, как бы, что все согласны. Да? Еврейское понятие мира – это гармония. Да? Каждый выполняет свою функцию, да, но вместе они делают как бы, что-то общее.